Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня замечательный поэт Ирина Антонова. Добрый день, Ирина.
Добрый день.
Ну, недавно на одном литературном мероприятии мы познакомились. Ирина, с чего все началось? Откуда интерес к поэзии, к изящной словесности? Давно ли вы занимаетесь поэтическим творчеством? Я знаю, что у вас уже вот вышло 3 сборника и планируете делать новые.
Стихи я пишу с детства. Мои родители не могли представить свою жизнь без книг. Поэзия жила в доме. Были интересные знакомства, начиная с детства. Замечательным таким заслуженным учителем в театре мы с мамой познакомились. Владимир Владимирович Литвинов. Он был прозаиком и писал замечательные стихи. Он мне писал сказки в стихах. Я ему попробовала первый раз, в первом классе ответить. Ну и пошло дело. Записалась во Дворец пионеров в литературно-творческую студию. И уже без этого жить не могла.
Вопрос вот об этих студиях, которых было очень много в советские времена. Но они и сейчас есть. Литературное объединение это называлось. Зачастую уровень, конечно, был любительский у тех людей, которые ходили, общались, участвовали в жизни друг друга. Но в то же время через эти студии прошли некоторые большие поэты. Была студия «Вертикаль», связанная вот с именем Владимира Леоновича, допустим, некоторых других крупных поэтов. Это было полезно, на ваш взгляд? Вообще
полезно? Это было необходимо. Это было самое лучшее, самое праздничное, самое яркое, что было у меня в жизни. Все мои друзья в основном из литературных студий.
А это полезно для поэта? Поэт ведь все-таки это нечто такое, дело-то индивидуалистическое, не правда ли?
Я не совсем тут согласна. Человек может не слышать, не видеть своих промахов. Когда даже его начинают судить и строго, и даже иногда позволять себе насмешки,
человек это дисциплинирует, должен, да, как-то?
Это заставляет человека критически взглянуть на себя. Наверняка он услышит в этой литературной студии того, кто пишет ярче, сильнее, и он будет тянуться, и он будет видеть свои пробелы, и он будет так же, как спортсмены, как артисты, заниматься самосовершенствованием.
То есть элемент состязательности, он полезен,
да,
для творческого роста.
Да, это необходимо.
Скажите, кто на вас повлиял? Я когда читал ваши замечательные стихи, мне, конечно, Тарковский вспомнился прежде всего, и люди из его круга. Вот я бы сказал, что был круг Тарковского, скажем, Мария Петровых или Ксения Некрасова, поэты конечно, не настолько, может быть, на памяти у широкого читателя, но все равно их всех отличала такая скрупулезность, что ли.
Арсения Тарковского словом. Я очень люблю как поэта. Со стихами Ксении Некрасовой познакомилась уже в 21 веке. Они необычные, и в то же время в них есть поэзия, хотя она лишена таких вот классических атрибутов. А на меня повлиял, был замечательный педагог, у которого я занималась много-много лет в стенах университета, Игорь Волгин. Сейчас это очень известный специалист по Достоевскому, ведущий передачи «Игра в бисер». Вышла книга воспоминаний студии «Луч». Мы собирались по понедельникам, и оттуда вышли замечательные поэты. Изумительный был поэт, ныне покойный, Александр Сапровский. Живы Сергей Гондлевский. Из нашей же плеяды вышел Евгений Бунимович. Была такая поэтесса замечательная, Мария Чемерийская, покойная ныне Елена Якушева.
Да, все имена достаточно известные среди людей, интересующихся.
А потом поэзией. Я занималась как бы при МГК комсомола, как бы было повышение, направили меня в семинарии Вадима Витальевича Сикорского. Это был замечательный поэт, человек интереснейший. Он был знаком с сыном Марины Цветаевой, когда вот с Муром.
Который погиб в 44-м году, да.
Да, их семья была знакома с Цветаевой, когда Марина Ивановна не знала, на кого оставить Георгия.
Да, Сикорский достаточно известный тоже.
Это был замечательный
поэт,
человек, много издававшийся. Очень интересный, чрезвычайно скромный. И мне нравилась манера его письма. Недолго я ходила в семинар к Борису Слуцкому, но потом перешла к Сикорскому. Мне ближе была манера Вадима Сикорского.
Ну, вы еще и с Тарусой связаны, а Тарус – это такое литературное место, это и Цветаева сразу вспоминается, и Паустовский, и многие другие литераторы. Эти места,
как
они какие-то божественные,
сейчас,
да?
Как я говорила, мои родители были страстные читатели. Мама очень любила прозу Константина Паустовского. В 60-е годы его как бы травили в прессе, он уже тяжело болел, был все время в Тарусе. И мама, как читатель, хотела оказать ему поддержку. И все наше семейство повезла в Тарусу, где он жил. И после этого мы как бы в Тарусу ездили на протяжении лет 15 и снимали там дачу.
Видела... И там писали стихи многие.
Ну, это да, Тарусе, ходила да. И в библиотеку, и интересные знакомства сводила. И, конечно, ну, на такой природе, на оке, грешно не писать стихи. Сам Бог велит.
Ну, мы много говорим о поэзии, но пока ни одного стихотворения не прозвучало. У меня просьба прочесть, может быть, вот из первого ряда несколько стихотворений.
Из ранних прочту. Море. И скинув синеву морскую, заботы непосильный груз, я никогда не затоскую в краю малиновых медуз. Сама медузе уподобись, качнусь рассеянно в волнах, забуду скованность и робость, и недоверие, и страх. Под солнцем душу отогрею, прошедших будин смою грязь, я стану лучше и добрее, такой, какой я родилась. Хочу на жаркое безлюдье, где девственно морская гладь, и солнце сыплет пополудню, тепла и света благодать, часы прилива и отлива, лежать и думать на песке, по-первобытному счастливой от вечности на волоске. И второе, семейный корабль. В день ангела бабушки нашей у внучки забот полон рот, как выбрать вкуснее и краше филипповский булочный торт. А после семейной сцены знакомство внучатой возня, три брата моих, три кузена, вокруг елки обводят меня, пальто отрисают в передней, и снова протяжный звонок. Старушка, не снявший передник, на детский спешит голосок, и дед осторожной походкой, побрившись, выходит к гостям, как день угасающий кротко, он чуть улыбается нам. Родные и слева, и справа, морозная тень за окном, в таком же счастливом составе уже не собраться потом. Команда надежная в сборе, и можно на весла налечь. Так жутко, так весело в море, и скрыто до времени течь.
Хорошо, давайте поставим. Вы принесли несколько записей на ваши стихи. Писала такой композитор Елена Мочелова. С какой песни мы начнем?
Исполнила... «Все утро, вдова королева». Это в студенческие годы написано.
Да, а исполнила этот
и
цикл...
замечательная певица Людмила Калинина, лауреат международной премии в Италии, сопрано.
Хорошо, «Все утро, вдова королева» на музыку Елены Мочеловой, на слова Ирины Антоновой. Исполнит эту песню Людмила Калинина.
Все утро вдова королева придет бесконечную нить. Две фрейлины справа и слева не смеют словца проронить. А дети бабки отцов призвала, принцесса лишь ниткой пунцовой мизинец пять раз обвела. А ветер Прованса колышет, портьеры скучать не дает. Принцесса упреков не слышит, а ветер ей в уши поет. Оденься в крестьянское платье, передник, чепец, башмаки. Не выследят гордые братья прогулку вдоль ровной реки. Ах, только бы успеть до развилки и вслед за марсельской весной не с принцем, а с юношей пылки бежать по тропинке лесной. Бесконечную нить, две фрейлины справа и слева не смеют словца проронить.
Ирина, ну такой вопрос к вам. Вот в советские времена достопамятные литература, она играла роль такой отдушины общественной. Политическая деятельность была придавлена. Ну и вообще всякая такая общественная, она не приветствовалась коммунистической тоталитарной системой. Поэтому многие, вроде бы, вещи далекие от политики, они выполняли роль своего рода, ну, сублимировала вот эту тягу людей к общественной деятельности. Поэтому некоторые поэты, имена которых у всех на слуху, они собирали стадионы, и Рождественский, и Вознесенский, и Евтушенко, и Ахмадулина, и барды некоторые наши ведущие. Сегодня, мне кажется, интерес к поэзии, к литературе существенно понизился, ну, наверное, на порядок. С чем это связано, и реально ли вернуться к тому, что было когда-то в советские времена? Или это уже только вот в воспоминаниях мы можем писать о той эпохе, такого никогда больше не повторится.
Мне кажется, что все-таки круг любящих поэзию будет уже, чем в советское время. Но меня пугает то, что в массовых школах, вот раньше, не сейчас, а в 90-е, 2000-е годы, была бездуховность. Считалось, что главное – это научиться служить золотому тельцу. И поэтому люди, как мещане, считали, а зачем читать книги, а какой прок от этого? Мне кажется, это страшно.
Ну да, но мы с этого пути, к сожалению, не свернули. Есть просто два пути – путь служения Богу, путь служения мамоне. Нас вот сегодняшняя ситуация, она как-то вот направляет, ну, стремятся направить по второму пути. который вроде бы ничего страшного в себе не несет, но это путь мещанства с одной стороны, с другой
без
он отвлекает
без от духовности, духа. Понимаете, и появляется, ну, как бы вседозволенность и плоскость бытия, как бы я сказала, когда нету искусства, ну, как бы сверхзадачи в жизни.
Начинается стяжательство, людям уже не до каких-то духовных проявлений, уже и точно не до книг.
Да, это очень болезненная тема.
Самое вот больное, что вот последствия вот подобного пути, выбора такого пути, ну, потому что человек отказывается от всего, от, по сути дела, от культуры отказывается.
Очень трудно новому поколению передать свою любовь к прекрасному. Кому-то это удается, кому-то нет.
Почитайте еще.
«Что вы сделали с нами, барыги? Пропадает душа не за грош, не читают прекрасные книги. Новый сленг захлестнул молодежь. У экранов склоненные лица, виртуальное пламя утех. И пылится, пылится, пылится золотой и серебряный век. Наши дети смеются над нами, к драгоценному слову глухие. Как ладьёю плыву облаками, бормочу, как молитву, стихи». Корни. Подыматься на дерне хорошо и легко, где вы старые корни, глубоко-глубоко, лишь пульсируют соки в капиллярах листвы, наши жизни истоки мы не видим, увы. Мы цветущее племя, поздний выплеск земли, и в долгу перед теми, что до нас полегли, были стойкие и яркие, может, лучше, чем мы. Эту жизнь, как подарок, мы вбираем из тьмы. Лодка. Мой старший смеется и лодку качает, а младший на веслах, да руки слабы. Им чайка кричала, что ветер крепчает, суденушка утла и волны слепы. Неужто нам мало недавнего горя? Подросшие дети не верят словам. Уносится лодка в открытое море. Я горькую чайкой спешу по волнам. И в небе ныряю в круженье тревожном, и падаю в кипень взметенной волны. Но лодку уже разглядеть невозможно, и в крике охрипшем безмерность вины.
Да, замечательные строки. Я знаю, что ваш супруг, к сожалению, он уже не живет, он тоже был поэтом. Ну, давайте сейчас поставим песню. Называется она «Памяти Валентина Терещенко». Исполнит ее Людмила Калинина, а музыку написала Елена Мочалова, композитор.
Обречённо моя голова.
друга друга так много мы значили, чтоб живыми еще разойтись. Друга друга так много мы значили, чтоб живыми еще
Ирина, вы много общаетесь с литераторами, с писателями, с поэтами, являетесь редактором альманаха такого замечательного «Истоки».
Ответственный секретарь,
ответственный
не редактор, да.
Да. Но все равно вот как бы этот круг вам хорошо знаком. Как сегодня живут, как выживают поэты, и почему мы не можем вернуться? Страна вроде не совсем уж нищая, но тем не менее к той системе, которая все-таки была в советские времена, когда и член Союза мог выпустить книгу, секретарь там 5 книг в течение года, были какие-то, ну, тогда не гранты это называлось иначе, но, тем не менее, формы помощи были. То есть как-то властные структуры обращали внимание
раньше
на писателей, на поэтов, да?
Да, но раньше как бы писатели относились к идеологическому фронту, и важно было, чтобы молодежь воспитывалась в определенном направлении. А когда мы получили свободу творчества, о чем мечтали, то получилось, что свободный художник как хочешь, так и ищи пути к существованию. Либо занимайся каким-то другим ремеслом, чтобы выжить.
Ну, чем, собственно, и вынуждены
люди
заниматься.
Сколько
даже прекрасные
авторы. Я знала
авторы.
Таких трагических судеб, когда у человека, я не буду называть имен, в 90-е годы занимались и торговлей, и челноками ездили, и реализовывали вещи, когда у человека, прекрасного поэта, скажем, не было денег на дорогу. Это было сплошь и рядом.
Да, это ужасно.
Но... И мужчины, особенно мужчины, страдали. Они не могли содержать свою семью с детьми.
Ну, вы говорите, страдали, но дело все в том, что ситуация мало поменялась за последнее время. Собственно, все это вот статус-кво, которое сохраняется. И сегодня также многие литераторы, они, ну, в лучшем случае, в интернет там выкладывают свои стихи.
Ну,
даже
приходится
книжку выпустить
как-то, да, раздваиваться и где-то зарабатывать другим трудом, чтобы издать ту же книгу стихов. Только такой я вижу путь.
Ну, все-таки есть союзы писателей, их количество увеличилось. Раньше один был союз писателей, сейчас их много. Ну, по сути дела, это гильдии, объединяющие литераторов. Они-то чем занимаются? Вы с ними общаетесь, с этими вот литературными чиновниками, генералами?
Одно время...
Как-то они же должны отстаивать интересы корпорации всей.
Не
вот
получается.
Литературные.
Все конкурсы платные. И чтобы участвовать и в этих платных конкурсах, далеко не каждый может участвовать.
О каких конкурсах речь? Расскажите.
Ну, скажем, тематические. Я член Союза писателей России, московская организация. Вот. Но, тем не менее, все конкурсы, страница от 1000 рублей идет, редко когда скидки. Поначалу я пыталась участвовать, потом все поняла, не потяну больше.
Ну да, и публикации даже сегодня стали,
да,
платные. Да,
все за деньги, да. А в советское время, я помню, были ощутимые гонорары и... Скажем, кто вел студию, скажем, Игорь Волгин помогал своим, кого он считал, кто плодотворно работает, напечататься в том же «Новом мире», и приглашал видных поэтов, которые помогали, реально помогали молодым.
Да, на
это
литературу,
тогда было очень распространено.
На литературу как-то больше обращали внимание, при,
да,
всей,
да,
идеологизированности,
да,
при этой цензуре, и, конечно, шли там подковерные борения, одни группировок с другими, это все было, одни журналы обняли.
Ну, молодым
одних,
помогали.
Других. Да, были,
была такая преемственность.
Были какие-то все-таки мероприятия, которые позволяли, ну, по крайней мере, найти близких по духу,
да,
людей и поддержать в том числе. Не будем идеализировать ту эпоху. Шпаликов повесился, Рубцов погиб, пил там последние годы, из-за чего, собственно говоря, и произошло все это с ним. Ну, и много таких случаев было. Но, тем не менее, все-таки ситуация была немножко иной. Почитайте еще что-нибудь.
Ах, время разудалое, всем бедам вопреки, там старые и малые, и дети, и щенки, на грани выживания, в согласии сердец, в едином уповании, на благостный конец. Ах, время, время новое, уходят старики, подростки непутевые, на дно и в кабаки. Подъезд. Расхристанные малолетки, в лицо известный окрест, с утра стреляют сигаретки и забиваются в подъезд. Они балласт в семье и в школе, но ярок улицы вертеп, о крутизне и алкоголе пацан выплясывает рэп. Прервется в сердце одиноком любви связующая нить, а погибающих до срока струна щемящая звенит. Притча о Марии и Марфе. Под звуки небесные арфы Мария томится в саду. Какое ей дело до Марфы, до той, что в пыли и в чаду? А Марфа углы выметает, и хлебы торопится печь, и тайным желанием сгорает внимание гостя привлечь. Плечистая, добрая дева, воздать бы тебе за труды. Ты райский слышишь напевы, цветущие видишь сады, где белой рукой по наитью Мария выводит узор. Так дивно сплетаются нити, так кроток опущенный взор, где Марфе рукой огрубелой скользящую нить удержать, чтоб розовым шелком и белым движение души выражать. Усердная, бедная Марфа, спасибо за хлеб и приют, но звуки небесные арфы Марину славу поют.
Замечательно, замечательно. Все мы знаем, конечно, что вот этот притчевый характер, даже, наверное, и Святого Евангелия, он очень как-то был усвоен русской поэзией, тем 300-летним опытом, через который она прошла. Собственно, начиналось это все с переложений псалмов в 18 веке. А сегодня есть поэты, и некоторые к нам приходили, которые и сегодня занимаются тем же самым, берут какие-то известные истории и пытаются их переложить уже современным русским литературным языком. Но вы, когда читаете, у вас интонация Ахмадулиной как-то проступает. Ахмадулина эту интонацию ставила, работала, брала уроки актерского мастерства. У вас это от природы?
Я просто всегда любила читать стихи вслух, потому что для меня главное даже не столько написанное, звучащее слово. Музыка, строки. Может быть, невольно подражала, не то, что подражала, а старалась читать.
Ну, интонация похожа, во всяком случае, у вас.
Но мне именно нравилась ее манера чтения. И у нас были занятия во Дворце пионеров, такие эпизодические, когда нас учили как бы читать свои стихи с так называемым апломбом, с уверенностью, как у артистов цирка есть кураж, у читающего должна быть уверенность. А если ты будешь стесняться того, что читаешь, то читатель тем более не услышит.
Хорошо, я хотел бы задать такой вопрос. На том литературном мероприятии, где мы встретились, люди были в основном от 45 и выше, авторы, я имею в виду. Молодежь талантливая, литературная, появляется. 20 лет сегодня молодые люди пишут стихи. Приходят, приносят вам, присылают.
Присылают, и много очень интересных, ярких. И я не могу сейчас назвать фамилии, но то, что жива литература, очень много талантливых и поэтов, и поэтесс, и прозаиков. Это факт. Земля не оскудевает.
А то, что появилось много интернет-ресурсов, интернет-средств коммуникации, наша такая всеобщая записная книжка, куда мы заглядываем, где через соцсети общаемся, это, конечно, чудо Господне. Человек живет где-нибудь в Австралии там, или в Дюссельдорфе, или в Израиле, и мы можем общаться, переписываться. Человек сразу написал стихотворение, тут же выложил, тут же идут отклики. Своего рода такое литературное объединение или литературный кружок. В чем здесь плюсы, а в чем минусы, на ваш взгляд?
Ну, плюс, что можно с кем-то поделиться, потому что иногда очень трудно найти слушателя. Одиноким людям это особенно приятно, что можно кому-то там написать, и кто-то откликнется и отзовется. А с другой стороны, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Получается такая, как бы люди варятся в собственном соку часто.
Потом профанация иногда происходит из-за того, что все-таки, ну, крупных, если говорить об общении поэтов, ярких поэтов, их не так уж много. Основная масса все-таки это любители, дилетанты, которые пишут.
Да, и поскольку нету цензуры, цензура может быть со знаком минус, как мы знали, и со знаком плюс, когда безвкусные, пошлые вещи не пропускаются. А совсем без цензуры, мне кажется, это тоже неправильно.
Ну, был период, когда был взлет тиражей у литературных толстых журналов. Это был период перестройки, где-то с 85-го там, до 92-го года, до вот этих вот безумных антирыночных реформ Гайдара, которые подорвали русскую словесность. Ну,
тогда было интересно читать. В «Огоньке» вошли замечательные публикации.
Ну, все журналы было интересно, потому что они открыли плотину, как бы открыли шлюзы,
да.
И появлялись публикации доселе запретные. Ну, потом это все ушло. Тут, конечно, и рынок виноват, но виновата, может быть, эта вот грызня между журналами правыми и левыми, литераторами правыми и левыми. Публике это надоело. Потом народ поставили такие условия, что людям стало, по-моему, не до текстов поэтических и прозаических. Но все-таки задам тоже вопрос. Ну, тоже опять как-то с интернетом связано. Есть интернет-версия у всех изданий. Вот все-таки значимость вот этих вот литературных журналов реально восстановить? Или это уже все в советской эпохе осталось, уже вряд ли мы к этому вернемся? Вот какой-то материал выходил в том же «Новом мире», и все о нем говорили. Люди ехали в метро и обсуждали какую-нибудь повесть.
Передавали друг другу, да. Читать, на очереди стояли. Я помню, как я «Мастера Маргариту» читала. На одну ночь давали.
Да, это в журнале «Москва» вышло, да, в 67-м году, да.
Я еще в школе училась. Мне кажется, что есть шанс, что журналы будут опять интересны. Потому что сейчас все-таки серьезные литераторы их печатают, но это как исключение, прозаиков, скажем, бесплатно в толстых журналах, таких как «Москва», «Новый мир».
То есть, опять же, даже профессионалов высокого уровня ставят перед фактом, они должны выживать, они должны искать какие-то другие источники.
Ну, хотя бы с них не берут деньги за публикацию.
Так уже и в толстых литературных журналах пошла система вот взятия с авторов, да?
Ну, я так слышала, во всяком случае.
Ну, это все очень грустно слышать, честно вам скажу, потому что это все, конечно, удар по литературе, по русской культуре и по России. Потому что, ну что Россия без ее великой литературы? Убери Пушкина, Достоевского, Толстого, Гоголя, Лермонтова, Есенина, Высоцкого и так далее. Ну и что останется? Купи-продай и нефтяная труба.
Ну да.
Давайте мы еще одну песню поставим также на слова Ирины Антоновой. Напоминаю, что сегодня в студии поэт Ирина Антонова. Исполнит ее Людмила Калинина. Музыку написала Елена Мочелова. И песня называется «Памяти
Николая Сергеева».
Слетая печать. вальс величие ухода, и замысел свыше, и тайна Творца, и музыка сердца искала свободы, и мака бессмертия сближала сердца, и музыка сердца искала свободы.
Ирина, а кто адресат этого текста, этого стихотворения? Расскажите немножко.
Был замечательный у нас руководитель студии в МГУ. Помимо Игоря Волгина, вел еще студию Николай Сергеев. Был он по основной профессии врач-окулист. Он же имел прекрасное музыкальное образование, но какая-то, ну, он не афишировал это. Какой-то случай помешал ему заниматься музыкой, по-моему, травма руки, и вот он писал стихи, афоризмы, и он объединил, как бы пригласил к себе своих друзей, ну, кого он знал по студии «Луч», и в стенах МГУ были занятия эти студии. Он был по происхождению грек, и его спонсировали, как бы помогала его греческая диаспора. И он устраивал замечательные наши концерты коллективные в Доме национальности. Но, к сожалению, он очень рано ушел из жизни.
Ну,
был
вообще
такой меценат, очень светлая, яркая личность.
Вообще в МГУ кипела культурная жизнь, и театр был замечательный, откуда вышло много профессионалов даже. Ну, я хотел бы спросить о творческих планах. Я знаю, что ваш отец, фронтовик, писал рассказы и рассказывал о войне, и вы планируете что-то сделать.
В этом году, в августе, ему бы исполнилось бы 100 лет. Он прошел блокаду Ленинграда, был ранен, контужен, выжил, и вплоть до своей нелепой гибели на пешеходном переходе он продолжал работу. Он физик, ядерщик. И я бы хотела издать небольшую книгу его рассказов.
А что он рассказывал про войну? Вот сейчас у нас опять такая вот идет история. С одной стороны, вроде как хорошо, с другой стороны, хорошо не слишком. Я имею в виду вот это вот военный патриотизм или околовоенный патриотизм. Ну да, хорошо, но надо все-таки говорить правду. А зачастую в этом барабанном бою, в этой трескотне, правда как раз уходит куда-то, теряется. Ее, ну, может быть, даже не специально, но когда начинаются вот эти вот торжества, уже вроде говорить, как мы воевали, сколько людей мы положили.
Ну, он рассказывал много, не все вошло в рассказы, но рассказывал, скажем, он армию, он как таковую недолюбливал. Ну, был такой, рассказывал он, комичный случай, когда старшина сказал: «Москвичи, шаг вперед!» Показал на них пальцем и сказал: «Вот москвичи, они одеколонь пьют». Вот.
Ну, вспоминается есть... известная байка, да, кто любит музыку, выходит четверо солдат, берите рояль и тащите его на 10-й этаж.
Ну,
примерно так, из такого разряда.
Да, вот такие вот истории он рассказывал, что некоторых смертей можно было избежать. Иногда как бы человеческий фактор, иногда, скажем, из-за ревности сводили счеты. И...
Ну да, это вот, к сожалению, все
такие
было.
Такие вещи он рассказывал.
Кипели страсти.
Или, скажем, у него один рассказ, посвященный, как нашли двух пленных и хотели тут же их расстрелять. И он постарался их отстоять, что пусть их допросят, что это венгры были, даже не немцы. Что просто вот не было транспорта, на чем людей отправить. Но сумел отстоять. Людям жизнь спасли.
Хорошо, а есть стихи, связанные вот с этим периодом или посвященные отцу у вас?
Попробую сейчас прочту. Не совсем прямо. Мне день рождения отмечали, повсюду ставили сирень, но песни грустные звучали с утра до ночи в этот день. Он совпадал с такой датой, что собиралась вся родня, и пили горькую солдаты во славу вечного огня. По скатерти скользили блики, врывался в окна белый сад. С тех пор от мала до велика картины в памяти стоят. Отец, медалек при параде, перемешались свет и тень. Война и мир все время рядом, и бесконечно длится день. Звучит молчание минута, но знают дети за столом, что все закончится салютом, и будет праздник за окном.
Замечательные строки. Хочется, чтобы все мы сегодня, и мы, и наши радиослушатели, вспомнили своих близких, потому что нет семьи в России, где не было бы потерь. В основном кто-нибудь достался на полях сражений, потому что недавно вот дали эти цифры Министерства обороны. Более 42 миллионов погибших насильственной смертью. Это и мирные жители, и те, кто воевал, те, кто погиб за Родину. Спасибо всем и до новых встреч в эфире. Напоминаю, что в студии Благовещения была сегодня замечательная поэт Ирина Антонова. И да пребудет с вами Господь. До новых встреч.
Спасибо.